одну часть рассказать из последней главы Берешит, из главы Ваихи, а вторую часть из главы, из первой главы Шмот, из главы Шмот, естественно. Значит, причем такие, знаете, жизненные истории. Вот что меня поразило, первый раз я об этом подумала, не знаю даже почему, как-то раньше не приходило в голову. Знаете, вот эти вот такие шаблоны, они очень-очень тормозят вообще мышление. Значит, нам все время, ну, так я уже начала со Шмот, значит, со Шмот. Нам все время рассказывают, что вот эти вот акушерки по-современному, а там в Торе они называются повитухами, что по Мидрашу они были кто? Кто знает, кем они были? Кто персонально они были? Сейчас я вам прочитаю этот раздел.
Ну, там что-то про Мирием было еще.
Ну, это была Мирием и мама самого Моше.
Да,
и сестра Моше.
Значит, смотрите, ну вот это в самом начале, там буквально прямо с места в карьер, что народ все больше размножался и разрастался, и чрезвычайно надоели египтянам сыны Израиля. Вы знаете, мы, честно говоря, мы можем это понять, потому что когда евреи начинают в чужой стране лезть во все, так сказать, ну, во все сферы, то коренных жителей страны это может чрезвычайно раздражать. Значит, они же и первоначально жили в земле Гошен вот этой. И там все было спокойно, никто к ним не совался, и они никуда не ходили. Это был прообраз гетто. Значит, я вот все время в этом году, у меня такая навязчивая идея, говорить о том, что все, что вот заложено в Пятикнижии, то, что заложено в Пятикнижии, то есть не только Маасе Авот Симан Лебаним, то есть не только то, что делали отцы наши, что это потом знак, так сказать, или пример, или же какой-то модель для сыновей Израиля, но даже и ситуация. Знаете, вот когда спустились в Египет, и поселились в этой земле Гошен. Это же типа гетто было, но только гетто такое позитивное. Но тем не менее гетто, потому что, как сказано в Торе, там вот в конце, что, что ибо омерзителен для каждого египтянина скотовод. То есть они бы и не хотели общаться с евреями. Им бы и в голову не приходило, они не могли даже за одним столом с ними сидеть. Когда Йосеф вот с братьями кушал, так он сидел за отдельным столом. Ну, в присутствии египтян, чтобы, так сказать, никто ни о чем не догадался. Значит, им там было хорошо в этом гетто. Они увеличивались как народ, они жили очень обеспеченно, Йосеф там их снабжал, но тем не менее это гетто было. А потом, когда народ очень сильно разросся, я не знаю, как территориально, была ли там проблема территориальная, но во всяком случае они вышли из этого гетто. И они были во всей, вот видите, здесь же говорится, что вот и наполнилась ими страна. То есть, что они плодились и стремительно размножались, евреи стали чрезвычайно многочисленны и сильны, и наполнилась ими страна. Это значит, что они не остались уже в пределах земли Гошен. Значит, а раз евреи наполнили страну, то они как сильные, такие жизнеспособные, умные, они стали, так сказать, конкурировать с египтянами. Значит, во-первых, как всегда, они конкурировали за позиции, как бы. А во-вторых, они еще и инициативу свою, скорее всего, проявляли, понимаете? Евреи же не могут сидеть спокойно, у них в крови заложено, что они должны исправлять мир. Но когда они находятся в галуте, то это извращенная идея получается, потому что, находясь в галуте, когда, как сказал Виленский Гаон, это его такая идея была, что когда Израиль уходит из своей страны, то как будто бы тело еврейского народа начинает умирать. И он даже расписал по стадиям, как это тело еврейского народа умирает. Понимаете, вот когда там еще общины сохраняются, так еще там есть какое-то там мясо на костях. А когда уже общины распадаются, так уже вообще одни кости остаются, и кости сгнивают. Ну, такой вот ужас, понимаете? Так как они могут исправлять мир? Еще от цары это пошло, что мы должны быть как национальное сначала себя обустроить, а потом уже на этой основе мир исправлять. Но поскольку у евреев это заложено в душе, не знаю где, так они все равно они стремятся. Но это получается неправильно. Вот как революцию, когда в России евреи делали, да, это ведет к катастрофам. Значит, и во всяком, в любом случае, их начинают все ненавидеть, местные жители. Так же было в Германии. В первый же момент, когда евреи созидали фактически Германию во многом, так еще ничего как бы было, еще ладно. Но когда Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, и надо было на кого-то свалить, так Гитлер на этом, так сказать, и выдвинулся, что он свалил это на евреев. И ну, надо всегда найти виноватых. А на них легко свалить, потому что они активные. Вот. И потом, значит, это плохо кончается. Значит, и вот здесь еще сыграло, конечно, большую роль, что, ну, сначала фараон просто испугался вот этой вот силы народа этого. Еще, как, с одной стороны, народа не было, как мы считаем, но вот этой массы евреев, он испугался их силы, и он их, так сказать, поработил. Ну, есть рассказы, как вы все слышали, наверное, как он там хитростью это сделал. Значит, непорабощенным оказалось только колено Леви. Но чисто с галахической точки зрения, я уже об этом говорила в прошлый раз, что именно вот та ситуация, которая получилась, что братья, они были, для них Йосеф был как будто бы раб, понимаете, когда они его продавали. То есть продать можно раба своего, да? То есть для них Йосеф был раб, когда они его продали. И таким образом получилось, что ну, в глубинной сути, что евреи не оказались рабами. Они не были рабами, и поэтому они могли выйти потом из Египта, потому что Египет это как основанная на сильном таком колдовстве страна, она держала вот своих рабов, там был лозунг, что раб не может выйти из Египта, вот что-то ему препятствует. Ну, это знаете еще как можно понять? Вот мы же сейчас понимаем Египет, Мицраим, как мы понимаем, вот на Песах. Когда говорится, что каждый человек должен на Песах, каждый еврей должен выйти из Мицраима. То есть мы ищем в себе вот эти вот то, что нас зажимает, то, что нам не дает продвигаться, то, что нас, так сказать, держит как будто в рабстве. И мы с помощью энергии, которая дается в этот день, мы, в принципе, можем наибольшей легкостью это сделать. Можно по идее теоретически это делать и в другие дни, но вот этот день, он специально для этого приспособлен. Так вот, значит, можно вот это выражение, что раб не может выйти из Египта. Значит, что действительно вот раб с рабской психологией, значит, он не может, он не в состоянии самостоятельно разорвать вот эти вот эти узкие, так сказать, рамки, из которых ему нужно выйти. Раб не может выйти. И хотя евреи были рабы, ну, формально, но по существу, вот из-за того, что братья владели Йосефом как рабом, то они не подпадали в, там, где-то в глубинных духовных корнях, и они, значит, потом смогли. Ну, кроме того, когда Всевышний выводит, это уже не важно. Значит, так сначала вот фараон очень умный, он же умный был, фараон это не так, что как нам в Советском Союзе учили, как царя представляли каким-то дурачком. Он был умный, мудрый, образованный. Значит, он придумал хороший способ их поработить, они были рабами, кроме Леви. Но потом, значит, ему вроде бы вот его эти волхвы, да не волхвы, а его мудрецы, они, значит, сказали, что должен родиться освободитель евреев, мальчик. Вот-вот должен родиться. И тогда, значит, фараон отдал приказ убивать младенца. Значит, что здесь говорится, что обратился царь Египта к еврейским повитухам, имя одной из которых Шифра, а имя другой Пуа. И сказал он, принимая роды у евреек, не спускайте глаз с родильных кресел, если сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет. Вот это вот, если дочь пусть живет, вот то, что это специально сказано, это означает, что у них были свои планы на девочек. Потому что египтяне, они были, знаете, они были под впечатлением вот этой жизненной силы еврейской, что они даже их уже поработили, понимаете, а народ размножается и увеличивается с той же самой скоростью, что и раньше. Понимаете? И они хотели себе тоже эту жизненную силу. То есть они хотели девочек сделать женами, жениться на них. Вот. Говорится, но повитухи страшились всесильного и не делали, как сказал им царь Египта, и помогали детям остаться в живых. Значит, здесь говорится, что повитухи к еврейским повитухам. Имя одной из них Шифра. Шифра – это корень шин фей рейш, то есть ле ша пер, да? Шин фей рейш – это в пеле да, корень дает глагол ле ша пер. Ле ша пер – это улучшать. То есть, что Шифра было дано имя, что они не только не уничтожали детей, не убивали, а наоборот, они делали, чтобы дети лучше были, они ухаживали очень хорошо за ними, они следили, чтобы дети не умирали в природах и здоровые были. Вот. А имя другой Пуа. Пуа это так, знаете, такое, как агукают. Пуа, 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 что как успокаивают. Вот. У кого включен? Значит, здесь не говорится, это только в Агаде говорится, кто такие были Шифра и По. Значит, в Агаде говорится, что Шифра это была Йохевед, мать Маше, а По это была Мирьям, это старшая сестра, значит, которая ей помогала, то есть сестра Маше. Но вообще, когда Раф Тальберг вот рассказывал раньше, в прошлые годы, я помню, что есть такая-то также точка зрения, что вообще это маловероятно, что вообще эти акушерки, что они были все, что они были именно еврейками. Понимаете, потому что если фараон говорит еврейкам, чтобы они уничтожали своих же еврейских детей, то это очень маловероятно, понимаете? И, во-первых, это сразу станет известно. Во-вторых, очень мало, так сказать, надежды на то, что они это да, будут делать. Значит, сейчас мы посмотрим, что они действительно этого не делали. Да. И не делали они, как сказал им царь Египта, и помогали детям остаться в живых. И призвал царь Египта повитух и сказал им, почему вы делаете это? Почему вы помогаете детям остаться в живых? И ответили повитухи фараону, ведь еврейки не похожи на египтянок. Они как животные. Прежде чем к ним придет повитуха, они рожают. Значит, видите, они говорят, ведь еврейки, они не такие. То есть такое впечатление, что они как сами не еврейки, они говорят о еврейках. Это во-первых. Во-вторых, знаете, евреек вообще фараон бы тут же лишил жизни или, не знаю, там, посадил. Но во всяком случае он бы их наказал. Кто они такие вообще для него? То есть это как-то... Вот мне больше нравится идея, что они были египтянками. Во всяком случае, понимаете, их же не было две. Это же понятно, что то, что нам Мидраш рассказывает. Мидраш вообще рассказывает идею. Он же не рассказывает то, как было на самом деле. По Мидрашу вообще Мирьям 5 лет, что она могла быть акушеркой. Знаете, это же не, мы не можем понимать Мидраш буквально. Значит, возможно, кто-то был еврейский акушерки, но думаю, что большинство было все-таки египетские. И смотрите, вот как они поступали. Написано здесь, что повитухи страшились всесильного. Какой у них был всесильный? Знаете, ну, они были, допустим, идолопоклонники. Но они же все равно боялись Бога. У них же все равно был Бог, которого они боялись. И они боялись своего Бога, потому что по-любому, по-любому, хоть они идолопоклонники или они евреи, так убить младенца рожденного, это, знаете, это никакой Бог такого не захочет. Естественно, они этого боялись. И значит, то, как интерпретируется, что дальше, что благоволил всесильный к повитухам, и народ умножился и усилился чрезвычайно, и за то, что страшились повитухи всесильного, создал он им дома. Значит, на этом в акушерках вообще разговор заканчивается. Что такое создал дома? Из предположения, что они были еврейки, и что они были именно Йохевет и Мирьям, то объясняется это так, что Йохевет, она стала матерью как бы дом Аарона, то есть дом Леви, дом Коэнов. Это Аарона же вообще, Аарон принадлежал колену Леви, и, значит, все леви, ну, как бы, она сама, ее муж были леви. И значит, Аарон был леви, но, кроме того, все мальчики, которые уже были от Аарона произошли, они все имеют статус коэна. Значит, это как бы дом первосвященника. То То есть они все были первосвященниками. Это царь и первосвященник. Это два самых больших человека ну, по должности, как по значимости. Нельзя сказать, что пророк, он ниже, там, чем царь. Но вы знаете, что у нас вот это вот разделение власти, у нас есть четыре уровня власти, и каждая независима. Но, тем не менее, царь и первосвященник – это круто. Значит, так вот, Аарон – это был первосвященник, то есть от Йохевед, значит, пошел от Аарона и потом Моше, как Моше первое время, он тоже был как бы первосвященником, потому что он же начинал службу вообще в храме. То есть он вообще Мишкан, это же он создал. И он посвящал Аарона Коэну и его сыновей. То есть первый был все равно даже Моше. А кроме того, Мирьям, она потом вышла замуж за Калева. И Калев, он сам по себе был большой человек, но от Мирьям пошло уже колено Иегуды. Калев это был Иегуда, колено Иегуды. И то есть царское колено. Значит, от Мирьям это как бы царский дом пошел. Вот. То есть это так, как объясняется, если предположить, что они действительно были Шифра и... Но поскольку мы не знаем, кто они были, то если предполагать, что они были египтянки, значит, ну, возможно, что дома тоже от них, так сказать, пошли какие-то знатные роды египетские. Но что я хочу сказать вот здесь, что мне кажется важным, что я никогда не думала, что в Торе, вообще как-то никогда не сопоставляла, что в Торе есть идея вот праведников мира. Ведь у нас праведник мира – это очень, так сказать, такая сильная идея. И в Яд-Вашеме, вы знаете, что там есть аллея вот деревьев, которые посажены в честь праведников мира. Это именно нееврейские, из нееврейских народов. Те, кто, рискуя своей жизнью, спасали евреев не обязательно во время Холокоста. Это могло быть и в других ситуациях. Вот я вам сегодня как раз хочу рассказать историю. Ну, собственно, это тоже Вторая мировая война. Почему они так делали? Потому что другие народы, они ведь, мы не можем сказать, что, понимаете, каждый человек в другом народе, он ниже уровнем. Наоборот, люди, скажем, из других народов, во-первых, они могут делать гиюр. Это те, кто вообще, так сказать, выделяется, ну, из этой единицы, которые выделяются из своего народа. Вот целый народ, он не может заменить еврейский народ. Понимаете? То есть уже один народ выбрали, уже все. Но отдельные люди, они могут перейти в иудаизм и сделать гиюр. И никакой здесь проблемы нет. И кроме того, есть же такая, так сказать, алаха, ну, это не еврейская алаха, но во всяком случае, что если представители других народов, они ведут себя как бней ноах, то есть они не просто ведут, они именно становятся бней ноах, соблюдают вот эти вот семь заповедей сынов Ноаха. Но они не просто их соблюдают, они не просто хорошие люди, а они именно соблюдают, потому что Бог так сказал. Понимаете, что вот они верят в то, что эти заповеди дал Бог, и поэтому они их соблюдают. И понимаете, это вот, например, христианская вся цивилизация. Они же тоже бней ноах могут быть. Так они могут верить там в своего христианского Бога, но при этом они именно из соображений тех, что это Бог дал эти заповеди, и они хотят их выполнять. Они берут на себя ответственность, обязанность выполнять эти заповеди. И вот так именно вели себя эти, ну теперь я их назову для, ну как второй вариант, я назову их египтянками. Так вели себя эти, если они были египтянками. То есть они страшились Бога, неважно какого Бога, понимаете, какого-то своего Бога. Но они себя вели как бнот ноах. Они именно с этой точки зрения они не могли убить человека. В заповеди сынов Ноаха входит запрет убийств. И они, в принципе, не могли этого сделать. Знаете, не потому, что они даже любили евреев. Это не нужно было там любить. Но они, каждая конкретная женщина к ним, они приходят к конкретной женщине, которая рожает. Знаете, и они уже не могут к ней относиться вот так вот, прямо взять и ее ребенка задушить. Это же ужас. Значит, на индивидуальном уровне, на индивидуальном, они вели себя, так сказать, знаете, как говорят, по-божески. Может быть, даже, может быть, они тоже, некоторые из них вышли с евреями. Но это совсем не обязательно. Это именно важно. Вот мне кажется, что вот здесь вот заложена именно вот эта модель праведников мира, народов мира. Полностью они называются праведники народов мира. И есть действительно очень много рассказов о том, как люди, рискуя своей жизнью, спасали евреев. Не просто там, знаете, ну дал там покушать, приютил на ночь, именно рискуя жизнью. Они там их селили в таких подвалах. Ну, все это мы читали. Вот что я вам хотела рассказать, что я встретилась, у меня в жизни такая была история очень. Я ее осознала уже только здесь, в Израиле. Понимаете, когда я познакомилась с этим понятием. И мне очень жалко, что уже к тому времени эта женщина умерла, потому что можно было бы, конечно, может быть, что-то сделать. Значит, я когда перешла в 10 класс, тогда мы учились, в 9, тогда мы учились 10 лет, еще было такое счастливое время. Значит, и в это время как раз у нас Харьков, это был вообще город, ну, в частности, науки. То есть в то время наука была еще очень на высоком уровне. И были там много академиков и членкоров. И у них как-то дети вот подросли одновременно. И они, значит, посовещавшись, они сделали для них школу. Знаете, значит, школу, ну, называлась математическая школа. Они поставили директором, это он был совсем не еврей, и вообще он был такой военный бывший, у него рука даже была там травмирована, он ее держал, не мог нормально ею пользоваться, правой рукой. Но это был человек удивительный, вы знаете, у него было такое понятие, вот, что такое образование. Значит, что он сделал? Вот просто скажу, какой он сделал поступок. Вот как мой папа говорил, и вот он сделал поступок. Он собрал со всего города всех лучших учителей. Причем это были учителя, многие из них, они были как бы опальные. Ну вот, например, значит, евреев. В то время еще были времена, когда евреев очень сильно не брали никуда. Значит, было три молодых человека, которые только-только закончили физфак и мехмат. Блестящие совершенно, с педагогическими способностями, которых никуда не взяли на работу. И он их взял в школу. Один из них был физик, и два математика. Нет, один математик, один физик, два физика. Вот, два физика и один математик. Это был просто блеск, понимаете. Я когда поступила в университет, мне первые два курса вообще нечего было делать. Это даже плохо было, мы просто разболтались. Значит, ну, кроме того, что мы дружили с ними, как они молодые были, но они гениальные оказались преподаватели. Они потом остались преподавателями, причем очень знаменитыми они стали уже преподавателями. Один, к сожалению, умер, а второй здесь, в Израиле. Дети его такие очень, очень религиозные, чубу все сделали. Значит, то есть этих евреев, так сказать, он брал просто на работу, хотя это не одобрялось. А учительницу литературы, значит, он взял, которую выгнали из всех школ и не брали никуда на работу. И я даже не знаю, ну, наверное, она где-то работала, но мы не могли на эти темы говорить. Она потрясающая, она привела нам такую любовь к литературе, к поэзии. Мы ее любили и дружили, и я даже не знаю, но она такая была старше нас, конечно. Значит, и вот когда-то, а у меня с ней, вы знаете, какая-то вот была странная такая близость. Я ей рассказывала о своих там секретных всяких делах, и она очень в это входила. Вот какая-то у нас такая химия была, знаете, совершенно необъяснимая. И, ну, я училась хорошо, мама, мой, бабушка, они мой дневник никогда не смотрели, но вот случайно они увидели, значит, мой дневник и ее подпись. И они просто остолбенели. Значит, что оказалось? Оказалось, что я вообще родилась благодаря ей. Если бы не она, то меня бы на свете не было. Значит, моя мама и бабушка, они не успели эвакуироваться. И они остались в Харькове. Осталась вся семья папы. В общем, с этой стороны вся семья абсолютно погибла. Вся абсолютно. И мама с бабушкой, вот они там как-то прятались, потому что у мамы очень типичная еврейская внешность была. Они прятались, но вы знаете, что было такое, что немцы, там были списки молодых людей, и их, это была биржа труда. И их, значит, вызывали, и они ехали там, например, окопы рыть, а потом приходил грузовик, их грузили в этот грузовик и отвозили в Германию, и все. Это уже человек, ну, бывали случаи, что оттуда возвращались, это описаны такие случаи, но, в общем, это уже был, мог быть конец. И вот маме постоянно приходили эти повестки. И бабушка, у бабушки внешность русская была, значит, бабушка с этими повестками ходила на эту биржу труда, и она там нашла женщину, ну, русскую, которая там работала. Но, казалось бы, это же очень, да, не одобрялось. Русская, которая работает на немцев. Но она, оказывается, вот спасала людей. Она писала все время маме, что она больна. Я, вот если кто-то знает немецкий, у меня такое в памяти сохранилось слово «кранг», что «кранг» — это как «больной». Если вы знаете кто-нибудь, так вот интересно. Значит, короче, я написала «кранг-кранг», и бабушка поэтому видела ее подписи, ее почерк, и там какие-то, видно, справки давала. Значит, то есть мама ни одного раза, она не вышла на вот эти вот работы, и благодаря этому ее никуда не забрали, и она осталась жива. И вот после того, как Харьков освободили, вот мама и бабушка, они остались вдвоем из всей большой семьи. И бабушка говорит, что она знала, что вот у этой женщины, у нее были ужасные неприятности, ужасные. Ее выгнали со всех работ. Ее там, ну, чудом, наверное, ее не посадили. Не знаю даже, как это уже получилось. Но во всяком случае, говорить о том, чтобы она была работала в школе, вообще даже речи такой не было. И вот наш директор, его фамилия была Бульба, вот такой вот двухметрового роста, и он ее взял на работу. Знаете, то есть, и вот посмотрите, как это бывает, что у нас с ней вот какая-то... Я, конечно, ей об этом не рассказала, потому что я думаю, что... Ну, это мама, бабушка так решили, что, конечно, ей было бы... Ну, она не хотела бы, наверное, об этом вспоминать. В общем, не рассказала. Ее фамилия была... Осадчук, Людмила Осадчук. Вот если кто-то из вас помнит, что был такой писатель Осадчук и еще кто-то второй, они вдвоем писали, Инин, по-моему. Ну, в общем, они такой, как юмористический писатель. Он был очень известный, он в таких газетах как бы вел эти юмористические разделы, но, наверное, не только. В общем, вот это был ее сын. Я очень жалею, что я не знаю, надо было ему рассказать или нет. Но вот такая, понимаете, человеческая драма, это на всю жизнь ее. И когда уже я приехала в Израиль, я думала как-то поехать вот Яд Вашем, что-то сделать, но потом я узнала, что она умерла уже. Вот. Знаете, что людей двигало? Если бы... Это же совершенно элементарно немцы могли узнать, что она пишет этим еврейским девочкам, она пишет этот ран. И тем не менее она это делала. За что от советской власти получила благодарность. И вот, видите, в Торе, прямо в начале второй главы Шмот, мне кажется, что вот это вот поведение вот таких нееврейских народов, отдельных представителей нееврейских народов, вот которых мы называем праведники мира, вот оно здесь заложено. Может быть, кто-то хочет рассказать тоже что-то вот на эту тему, потому что это такая вот тема очень, знаете, что о ней надо говорить. То, что мы говорим и рассказываем, знаете, это не пропадает даром. Потому что вы же знаете, что у нас речь, она каким-то образом веществляется. И есть даже такой закон аллахический, что тот, кто больше рассказывает вот о выходе из Египта, а сейчас выход из Египта это приравнивается к тому, что как мы уезжали. Вот, кстати, сын одного из этих физиков, этих молодых ребят, он тоже в Израиле, и он, сейчас я скажу его фамилию, Бармашенко Эдик, может быть, вы его знаете, он вообще физик, он работает в Ариэле, в Ариэльском университете. А кроме того, он очень любит писать. И он пишет такие философские всякие статьи, и религиозные. Он очень-очень сделал чугу, они очень соблюдающие. И ведь он работает в таком университете Ариэльском, и живут они в Ариэле. Я с ним видела здесь, и мы познакомились очень хорошо. Вот.
Тань, ты просила рассказать, если, так сказать, надо, я могу кое-что рассказать на тему праведников мира.
Да, расскажи.
Я когда приехала в Израиль в 91-м году, естественно, как мы все начали с Ульпана, и я была в Ульпане, в частном Ульпане в Натании, где вообще он не был большой Ульпаном. Это был частный учебный сектор, учебный центр иудаизма. И там учились, в общем, со всего мира. И туристы, и Олим Хадашим, И в нашу группу, у нас в основном вся группа была Олим Хадашим, в основном из Советского Союза, были еще из Бельгии, из Англии. И был еще один мужчина, примерно так средних лет, из Франции. Он был сыном праведника мира. Его отец во время войны спасал евреев в католическом костеле. Отец, не он сам. Вот в 91-м году он сам был, он уже художник, он был художником, и так получилось, что у него не было семьи, он остался, я не знаю, что случилось, но, в общем, он остался один в мире. И деваться ему было некуда, и тогда он приехал в Израиль и просто обратился к правительству Израиля с просьбой, ну, просто разрешить ему жить, потому что он один, деваться некуда. Значит, отец, его отец праведник мира, и вот, так сказать, в заслугу его отца ему разрешили остаться жить в государстве Израиль. Вот он учился со мной в Ульпане.
Интересно. То есть он был француз, честно.
Может быть, он не, да, он, может быть, он не француз был сам, но его отец во время войны жил во Франции и спасал евреев.
То есть он не был евреем во всяком
Нет, он не, нет, он не еврей. Он не еврей, отец не еврей, отец праведник мира, а он просто его сын. И
случае.
вот
Это очень
в заслугу праведника мира ему разрешили жить в Израиле, поскольку он остался один.
интересно очень. Вот это вообще замечательно, что вот Израиль вот так вот делает,
Ну, может быть, это какой-то исключительный случай был. Может быть, как-то из гуманитарных соображений, как бы в заслугу отца.
Можно сказать на эту тему два слова? Значит, в Израиле, ну, я не знаю, когда он был принят, этот закон, но три поколения, то есть сам праведник мира, его дети и внуки имеют право стать гражданами Израиля.
Правда?
Да,
Ой, я
понятно.
даже не знала, что
Такой
есть.
закон есть.
Я тоже никогда не знала. Видимо, на основании этого закона как-то так,
Закон
наверное.
этот есть. Он, возможно, появился позже, чем 91 год. Я не знаю, вот какой. Но недавно ветеранская организация Израиля написала Арье Дери письмо с тем, чтобы предоставить израильское гражданство и всем остальным потомкам, то есть правнукам и так далее.
Но
Но это сложный вопрос, это, ну написали. Вот. Во-первых, это сказать. А во-вторых, хочу сказать, что Эдуарда Барбашенко я с величайшим удовольствием слушал его это через Пинхас Полонского, как я вышел, мне он очень нравится. И статьи его, они очень искренние. Они, понимаете, он не себя показывает, а старается докопаться до какой-то истины. Он замечательный совершенно человек, что вам очень повезло
Да,
с его.
я забыла, что почему я про него вспомнила, что он прислал мне там несколько своих статей, и он написал, что поскольку эти статьи были как раз рассказы о том, как они Алию делали. Ну, еще в такие времена, когда там отказники были, все. И он написал, что вот есть такое, что надо умножать рассказы о выходе из Египта, поскольку для нас выход из Египта это из России, из Советского Союза, из России, то надо об этом рассказывать, обязательно надо. Вот видите, а почему? Это совсем не очевидно, правда? Но что-то в этом есть, что это как-то это материализуется, как-то это мир меняет. И поэтому я думаю, что и вот такие истории вот о людях, которые спасали евреев, что их тоже надо рассказывать. А это теперь только одна я, наверное, есть на свете, которая знает историю вот про эту Людмилу Осадчук, понимаете? Мне очень хочется.
Ой, извините, пожалуйста, Людмила Осадчук. Осадчук.
Осадчук. Если вы откроете в Google, так вы увидите там про ее сына. Он очень известный был такой юморист. Вот. И хороший, хороший юморист. Еще в прежние времена, когда еще юмористы были еще хорошие юмористы. Вот. Значит, теперь, ну, это уже мы немножечко как будто забежали вперед, потому что мы обычно рассказываем о недельной главе, поскольку у нас понедельник будет мидраш, что еще продолжают учить предыдущую недельную главу, то есть и ту, и ту, и ту. Но вот в главе Ваехи по поводу этой главы есть тоже очень... Она таинственная. Понимаете, она таинственная в том смысле, что вот сколько я, так сказать, жила до последние самые вот пару лет, то я всегда слышала такие комментарии, такие слова о том, что вот эта глава, она абсолютно непонятна. И что ее даже вообще мудрецы, они предпочитают не комментировать, потому что непонятно, что там произошло. Знаете, там сначала, когда умирает Яков, и он умирает и собирает своих сыновей, да? Значит, и что он им говорит? Он им говорит, что вот эта 49 глава начинается, прямо первый стих. «И позвал Яков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что случится с вами в грядущие времена». Ну, грядущие времена – это здесь на иврите «Ахарит Аямим». Ахарит Аямим вообще имеет смысл как в конце дней. А потом вдруг он начинает говорить, ну, типа давать такие индивидуальные благословения. Вот он каждого перечисляет. Да, опять он говорит, сойдитесь и послушайте сыновья Якова, послушайте Израиля, отца вашего. Вот уже в этой фразе, знаете, в этой фразе как бы зашифровано, помните, мы говорили о двух именах. Значит, Яков – это имя галутное, и это имя еще недостаточно такого, ну, Якова, который не прошел еще путь полного морального такого совершенства, духовного совершенствования. А Израиль – это его имя, Эрец Исраэль, уже как родоначальника, ну, уже сильного народа, уже народа, который народ, и который живет в Эрец Исраэль. И фактически это уже относится к будущему, потому что в то время еще этого так не было. Значит, то есть действительно такое ощущение, вот почему он говорит, послушайте сыновья Якова, потому что он находится в Египте, он умирает в Египте, и значит это его галутное состояние. А дальше он говорит, послушайте Израиля, отца вашего. И вот это вот Израиля комментирует так, что он хочет рассказать о том, что будет в конце дней, когда уже это будет действительно народ Израиля. И дальше он начинает. Рувен, ты мой первенец. И дальше Шимон и Леви, братья. И дальше он говорит о всех своих сыновьях, про 12 сыновей. И все. И, так сказать, значит, комментаторы говорят, что Шхина его покинула. То есть он действительно собирался рассказать, что будет в конце дней, дать такое пророчество глобальное. А потом почему его Шхина покинула, и он начал просто давать им, так сказать, благословения. Значит, что говорит Раши? Раши говорит вам, возвещу вам, да, Яков хотел возвестить детям о грядущем освобождении евреев после прихода Машиаха. Но Шхина оставила его, и он стал говорить о другом. Вот. Понимаете, это как-то не очень, честно говоря, я извиняюсь, но это как-то не очень серьезно. Мне это, то есть, короче, мне это никогда не нравилось. Потому что, ну, Тора бы такого не рассказывала. Значит, с какой стати его вдруг Шхина покинула и почему? Значит, я слышала очень не от раввинов, не от комментаторов, но я слышала очень интересную идею о том, что, что если он действительно говорит, хотел говорить о конце дня, а что такое конец дней? Конец дней – это уже наше фактически время. То есть, ну, начало, как бы, конца дней – это наше время. То есть еще там надо было жить и жить. И в то время, когда он говорил, это было совершенно не актуально. Но в Торе нет же прошлого, будущего. То есть Тору будем читать мы, действительно, там в конце дней. Мы должны оттуда понять то, что для нас актуально. Так вот, раньше это никто не комментировал, потому что это и не надо было комментировать, потому что это было не нужно. И не нужно, и непонятно, потому что никто вообще не представлял себе, что такое будет на самом деле этот конец дней. А вот сейчас, в наше время, знаете, это уже да, актуально. И я слышала, я не буду вам пересказывать этот комментарий очень большой, как, но идея состоит в том, что вот говоря о каждом сыне, Яков фактически рассказывает, какую роль вот это вот колено будет играть в народе Израиля уже в наше время. Знаете, что они должны делать, чем заниматься, какие, может быть, там руководящие или же исполнительные, или еще какие-то посты занимать. Знаете, как, что они, как должны это делать. Но это сейчас никто так не объясняет. Во всяком случае, я не встречала этих объяснений. Но мне кажется, что в какое-то ближайшее время это кто-то вот прокомментирует таким образом. Значит, но пока что, что можно сказать? Вот говорят, здравствуйте, Ирочка, значит, говорят, что здесь ключевые слова в начале. Я говорю, что я не успела презентацию сделать, но я сейчас это понятно объясню. Значит, на иврите написано так. Ваикра Яков Эль Банав, значит, и позвал Яков своих сыновей, Вайомер, Геасефу, ве Агида Лахем, значит, здесь глагол, Еасфу, Еасфу. Леесов – это собирать, собираться. Значит, он им сказал, соберитесь. Ваагиду лахем эт ашер якра этхем, то есть я скажу вам то, что случится с вами, ваахарита ямин. Значит, вот Рав Тальберг, мне очень нравится, как он объясняет вот это вот слово. В Торе же каждое слово имеет значение, именно вот что поставлено это слово. Если уже он позвал своих сыновей, так надо, можно было написать, и позвал он своих сыновей, Ваикра, Яков, Эдбанав, Вайомер, Вайомер, Неагиду, Лахем и так далее. А он почему-то говорит, соберитесь. Значит, здесь акцент делается на то, что сейчас он будет рассказывать дальше, он будет рассказывать фактически про каждого сына. И он рассказывает, что из его рассказа видно, что они абсолютно все разные, совершенно разные. И казалось бы, что совершенно непонятно, что их может вообще удержать вместе, и как они вместе, знаете, они же должны вместе строить еврейский народ. Они должны вместе, ну, завоевать Эрец Исраэль, они должны поделить эти наделы и не передраться при этом. Они должны вместе там отражать нападки этих врагов, которые кругом, и завоевывать постепенно там всю Эрец Исраэль. А потом они должны вместе строить государство. А он показывает, что они какие все разные. То есть смысл этого можно так понять. Он говорит, что вы соберитесь вместе. И вот тогда я вам скажу, что будет в этом Ахарит ха-Ямим. Но из того, что он видит сейчас, он видит, что они не находятся в том состоянии, чтобы как бы действовать всем вместе. Но действительно, когда мы читаем книгу Иешуа, например, и потом Шафтим, ну уже Танах, то мы видим там очень неприятные, так сказать, ну во-первых, есть просто ужасные рассказы о том, как, помните, там колено это Беньямина совершило такой очень ужасный поступок, и против него все стали воевать, и вообще его чуть не уничтожили. И как, несмотря на то, что сейчас я вот скажу, что цель этого вообще всего, то, что он там каждого благословлял, это хорошо, но вообще цель всей речи Якова было назначить царское колено, потому что была очень большая проблемная ситуация. Значит, есть первенец Реувен, и что он говорит Реувену? Он говорит Реувену, что Реувен, ты мой первенец, там крепость моя, начаток силы моей, избыток величия и избыток могущества. Вот. Но нет у тебя преимущества. То есть он объясняет, почему Реувен не будет первенцем. Понимаете, он на каждое колено, когда он благословляет, то есть рассказывает об его свойствах, ну и одновременно там благословляет, он при этом объясняет, почему это колено не может быть первенцем. Значит, Реувен, который первенец, значит, он не может быть первенцем. Почему? Ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил и так далее, что стремительный, как вода. То есть, что у него нет границ, что он, такой человек вообще не может быть царским коленом, понимаете? Это вообще без границ человек. Значит, теперь следующие после Реувена это Шимон и Леви. Значит, может быть, их нужно как следующих назначить. И они могли бы вполне этого ожидать. Вот в этой истории, помните, уже в книге Бамидбар, Корах. Почему, собственно, на чем этот бунт основывался? На том, что по порядку надо было назначить там Кораха на какое-то место, потому что он был следующим братом. А Моше его перескочил и назначил, то есть, ну, не Кораха из его, так сказать, рода, а он Моше перескочил и назначил из младшего. Понимаете? То есть каждый ожидает, что вот он теперь следующий. То есть Шимон и Леви могли тоже ожидать, а они были вообще бесшабашные, да? Только это те, которые перерезали Шхем. И если бы они предъявили свои претензии, так мало бы не показалось. Значит, он, Яков говорит, нет, что в сговор с ними не войди, душа моя, к обществу их не присоединяйся, честь моя. И дальше он не проклинает, но он говорит, что проклят гнев их, ибо силен, и ярость их проклята, ибо тяжела. И он говорит, разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Действительно, вот это вот, если это можно назвать благословением, но вот это вот типа такого проклятия, оно сбылось, потому что леви, у них же вообще не было своего надела, правда? То есть рассею их в Израиле, значит, они были рассеяны по всей земле. И в Торе часто говорится, что вот левит, который во вратах твоих. То есть они ходили по всей земле, и им давали, им нужно было там дать часть Маасера в определенный год. Вот. А у Шимона, у него тоже не было такого отдельного надела, а у него были его участки земли, вкрапленные в наделы других колен. То есть я не буду это все так разбирать, но вот я вам просто пример привожу, что насколько то, что Яков сказал, это благословение и проклятие, оно сбывается. Значит, но при этом, видите, он объясняет, почему они не могут быть царскими коленом. А вот дальше он говорит, значит, в конечном итоге он говорит про Иуду. Но на самом деле он говорит раньше про него. Так вот Иуду он назначает царским коленом, что он говорит, Иуда, тебя восхвалят братья твои, не оставит скипетр Иуду, и законодатель не исчезнет между потомков его до самого прихода Шило. Но Шило это так называли иногда Машех. Значит, видите, то есть он совершенно однозначно он назначает царским коленом Иуду. Почему? Потому что мы уже с вами говорили, Иуда это заслужил. Иуда никакой не первый, не второй, не третий, а он заслужил это своей жизнью и своим духовным развитием. Значит, когда он в истории с Тамар, он показал, что он может публично признать свою ошибку. И очень, между прочим, такую, знаете, ну, некрасивую ситуацию. Ситуация была ужасно некрасивая. Он обманул женщину, он пообещал ей своего третьего сына, значит, не женил ее на этом третьем сыне. Потом он еще с ней переспал. Хотя, ну, он не знал, допустим, кто она. Но все равно, понимаете, это все так публично об этом рассказать, это не очень приятно. И вот он, тем не менее, а она готова была молчать до последнего и готова была, чтобы ее сожгли на костре. То есть публично унизить и оскорбить вот еврея нельзя. Это очень большой грех считается. Значит, и он это сделал. Это первое. То есть он показал, что он может признавать свои ошибки. И второе, это в истории уже, когда братья пришли к Йосефу, что он сделал? Он взял на себя ответственность. То есть он готов был остаться навсегда рабом у Йосефа, у египтянина. Они же не знали, что это Йосеф. Он был готов остаться рабом в Египте, рабом у египтянина, но только спасти вот этого брата младшего самого Беньямина, потому что он за него поручился, и он таким образом, это его ответственность. И это настолько важное, необходимое качество царя, ну, царя и вообще, так сказать, предводителя, что вот Яков счел нужным его назначить, несмотря на то, что у него любимчик-то был Йосеф, и Йосеф фактически вот на это время он был как будто бы первенцем. Почему? Потому что сейчас я скажу, вот прочитаю про Йосефа. Ну, во-первых, мы перед этим еще знаем, что Йосеф единственно индивидуально приходил к Якову, и Яков сказал, что я даю тебе двойную долю. Это первенцу даю двойную долю. Я беру твоих сыновей, и они будут мои, то есть я из тебя делаю два колена. А это и есть двойная доля. Вот. Значит, росток плодоносный Йосеф, водоносящий над источником. Ну, там загадочные тут такие вещи. Огорчали его и враждовали с ним. Но твердо остался он, и мощные мышцы, рук его, поддержанные владыкой Якова. Ну, то, что Бог его поддерживает. Оттого пастырем стал и твердыня Израиля. То есть вот на данный момент как бы первенец Йосеф. Он пастырь Израиля, и он твердыня Израиля. Бог, и он дает ему благословение отдельное. Бог Отца твоего да поможет тебе, всемогущий да благословит тебя благословениями неба свыше и благословениями бездны, лежащей внизу, и Персии, и утробы, ну, то есть, чтобы у него потомков было много. И, ну, в общем, он много очень говорит про благословения его, что они превышают благословения, полученные моими родителями, до предела высот вечных. Будут они на главе Йосефа, на темени выделившегося среди братьев своих. То есть он его совершенно явно выделяет. Ну и это, в общем, заслуженно, потому что кто их, так сказать, кормилец, поилец и вообще, ну, как бы охрана и оплот в этой чужой стране? Только Йосеф, больше никого нет. То есть это совершенно естественно, что он дает ему вот такую, ну, так его возвышает и такой ему почет дает, потому что это то, что Йосеф делает. Но, видите, на будущее он говорит, что царское колено будет колено Иуды. И по идее, для чего это делается? Чтобы предотвратить вот эту братоубийственную войну, чтобы не было распри между братьями за царское, за царство. Но, к сожалению, это полностью не остановило евреев. Вы помните, что после смерти царя Шломо, что получилось? Царь Шломо не приготовил себе достойного преемника. И получилось так, что сразу там, значит, возникли распри. И да еще у Давида был Авшалом, который претендовал на то, чтобы быть царем. Но это, допустим, все равно было колено Давида. А тут уже отделились совершенно не колено Иуды и создали царство, вот это Израиль, Северное царство. И в результате 10 колен у нас пропало, потому что это царство, оно очень быстро скатилось, не имея храма на своей территории. Оно очень быстро, так сказать, сделало себе замену храма, которую нельзя было делать. И оно это превратилось фактически в идолопоклоннические такие капища. А за это Всевышний, так сказать, по головке не гладит. И они первые, еще до Навуходоносора, они первые были разгромлены и уведены полностью в плен. И мы не знаем теперь, где наши эти 10 колен. А там, где храм был, там осталось фактически Иуда и Беньямин. Ну, еще кто-то из левитов, которые там служили в храме. Вот. То есть, знаете, даже когда отец выделяет царское колено, то все равно есть возможность сделать, так сказать, распри с такими вот тяжелыми вытекающими последствиями. Но, во всяком случае, Яков сделал то, что он, все, что он мог. Вот это потом спрашивают, а зачем Моше давал благословение? Знаете, ну, казалось бы, Яков уже каждому колену дал благословение, но в конце книги Дворим, то есть в конце Пятикнижия, есть глава, которая называется «Везота Браха». Да? И это Моше перед смертью благословляет все колена. Так помните, задает вопрос, зачем? Уже все, уже есть благословение, уже о каждом сказано. И все. Для чего Моше это делает? Ну, смотрите, я подсказку сделаю, что они же вся книга Дворим, она посвящена подготовке к завоеванию Эрец-Исраэль, да? К вхождению в Эрец-Исраэль. Значит, они входят в Эрец-Исраэль, они завоевывают ее, и дальше что они делают? Они делят ее между колени, да? И они должны построить храм. Так вот здесь вот может возникнуть большая, очень большой спор. И опять борьба. На территории какого колена будет стоять храм? Понимаете, это важнейшая вещь. И Моше определяет в этом благословении, на территории какого колена будет стоять храм. Значит, он там располагался между Беньямином, ну, на границе между Беньямином и Иудой. Поэтому вот эти два колена и уцелели. Они после отделения Израиля, это была Иудея, ну, Иуда. Они, так сказать, остались, на их территории стоял храм, и они уже, значит, были там, в Вавилоне. То есть, видите, на отце семейства лежит обязанность сделать завещание. И я вот сейчас, между прочим, подумала, что, может быть, отсюда тоже идет вот это вот, ну, не то, что традиция, а то, что вот как положено, чтобы писать завещание, и чтобы это завещание предотвращало вражду между... На самом деле оно часто не предотвращает, но чтобы оно теоретически предотвращало вражду между детьми. Потому что если, вот как определил отец или мать, да, то так и, так сказать, так и делится уже их наследство. А представляете, какой будет балаган и какое будет вообще вражда и ненависть может возникнуть, если это никаких границ не установлено, и сами дети начинают это делить. Вот. То есть получается, что фактически это первый раз в Торе дается вот такое вот завещание по кардинальным вопросам, по таким базовым вопросам. Потому что ни у Авраама, ни у Ицхака такой проблемы не было. Да? А вот здесь уже нужно было это сделать. Вот. Ну вот, вот это вот, мне кажется, такой интересный тоже здесь момент, о котором так... Вот я не слышала вообще ни разу, чтобы говорили, что это как прообраз, так сказать, завещания, ну, такого, которое обычно люди пишут. Но важно, конечно, что определено царское колено, и не просто, понимаете, он им объясняет, он не просто сказал вот как самодур, знаете, не дай бог. Все, не хочу Рувена, будет Иуда. Все. Сказал, значит, сказал. Он, вся эта глава почти, она посвящена тому, что Яков объясняет, почему каждое колено не может быть царским. И что у каждого есть свои свойства уникальные. Да, так вот, что я хотела закончить. О, хорошо, что вспомнила. Значит, я сказала, что здесь есть, во-первых, первое слово, что соберитесь. Зачем Яков говорит соберитесь? Значит, несмотря на то, что у них они все разные, и он им показывает геасфу. Эспу – это повелительное наклонение, значит, соберитесь. Он показывает им, что какие они разные, но при этом на них возложена задача мировой важности сделать единый народ. И вот они должны решить эту задачу. А для этого они должны собраться как бы вместе. Но более того, значит, здесь такой глагол, а дальше идет второй глагол. И копцу бешим шиму бней Яков. Вешиму эль Исраэль авихем. Значит, Якопцу. Что такое Якопцу? Знаете слово кибуц? Якобцу. То есть куф бет цади. Это кибуц. Кибуц – это на самом деле, когда собирается там много людей. И все. В кибуце собрались люди и решили жить вместе. И все там делить уже между собой, как социалисты установили. Ну, типа колхоза, да-да. Вот. Так вот, так же, как, кстати, слово «колхоз» употребляют иногда в таком, знаете, нарицательном смысле. Ну, там такой целый колхоз был. Так же и кибуц так можно употребить. Так вот, вот это и копцу, никаких кибуцев же не было, значит, изначальный смысл этого корня – это собраться вместе, но не просто как лейсов, там собраться, ну, чисто физически, а это уже собраться и жить по-настоящему вместе, делить все там между собой и так далее. Так вот, он говорит им, что в будущем, и вообще, чтобы вы, ну, стали народом, вы должны вот этот кибуц сделать, вы должны собраться. Несмотря на то, что вы разные, но вы должны знать, что вы составляете единый организм. И вот это вот, мне кажется, даже может, ну, нельзя сказать, что важнее, но вот это две основные идеи его всего, что он говорит сыновьям. То есть первое — это царское колено, а второе — это что вы все разные, но вы должны действовать вместе и в одном направлении, и строить единый народ. И вот у нас эта тема, она же повторяется не один раз в наших алахот. Вот, например, на Суккот, когда мы Арба Миним берем. Арба Миним — это выражение фактически той же идеи, что евреи все разные. Ну, здесь нельзя было взять 100 разных там растений, но берут 4 по двум качествам разные. По качеству, сказать, ну, выполнения заповеди, то есть изучения Торы, и по качеству хеседа. И показывают, что есть совершенно идеальные, которые и то делают, а есть промежуточные варианты, а есть вообще, казалось бы, плохие, которые вообще ничего, ни Торы, ни добрых дел, вообще ничего. Но их все связывают вместе. И это демонстрирует, что, что в еврейском народе все важны. И что не может быть еврейского народа без каждого, так сказать, вот, без разных свойств. Нельзя сказать, что вот эти плохие, давайте их уберем. Так не получится. Они нужны для чего-то. И все нужны для чего-то. И, понимаете, поэтому вот эти вот разговоры, например, что, ой, вот эти вот, значит, харидим, которые, ешеботники эти, которые сидят в ешивах и не работают, и только учатся. Во-первых, это заложено в благословении Якова. Там Звулун и Сахар, они подряд, о них он говорит. И он говорит, что один будет мореплавателем, то есть он будет торговать и зарабатывать деньги. А второй, это вообще там очень интересная тема, что Иссахар, что вот он любит покой. что покой, понимаете? И вот он увидел, что покой хорош, и он, так сказать, в покое находится. Это как-то странно, да? Ну, мы тоже хотели бы отдохнуть, и тоже хотели бы так жить, как, знаете, как это говорится в шаббат. «Ваимхилейну йом шакуло шаббату меноха лихаей аламим». И дай нам до следства день, который весь шаббат и отдых значит, на все времена. Это речь об Алам Аба. Так мы, но сейчас нету Алам Аба, так нам тоже хочется жить спокойно, ничего не делать. Но это, не это имеется в виду. Имеется в виду очень интересная такая философская вещь, что когда человек не перегружен вот этим вот трудом, и у него есть время на, ну, на духовную жизнь, а это несовместимо. То есть вот духовная жизнь и перегруженность трудом, вот это несовместимо. И поэтому он тогда посвящает себя, ну, если он правильно идет, в правильном направлении, он посвящает себя изучению Торы. Так вот как раз Иссахар, это колено, которое исключительно занималось изучением Торы. Ну вот как сейчас бы сказали там наши шаботники. А Звулун, они договорились, а Звулун его кормил. Знаете, то есть опять же это было заложено в самом начале. И Бен-Гурион, который уважал вообще очень Танах, может быть он именно поэтому вот сделал такую систему. Тогда было мало этих людей. И он дал им возможность вот себя полностью посвятить изучению Торы. Потому что это по Торе. Это Тора об этом говорит. Но есть такое. Но вообще, так сказать, в целом, все же братья и все последующие поколения, они были, ну, даже нельзя сказать, религиозные. Они все были как бы на высоком уровне знания божественного. Но при этом они работали. То есть в целом у нас, конечно, в народе так устроено, что и мудрецы, есть очень большие мудрецы, которые занимались какими-то ремеслами, там гвозди делали или еще что-то делали, понимаете. Это величайшие вообще мудрецы. То есть вообще у нас идея такая, что человек работает, но работает минимум. Он работает вот только минимум, чтобы поддерживать ну, нормальное существование. А большую часть своих сил он посвящает Всевышнему. Но есть и крайняя, так сказать, степень. Вот такая, что он только посвящает себя Всевышнему, но при этом кто-то другой, который менее склонен к этому, он с ним договаривается, что а я буду вот в этом участвовать так, что я буду тебя обеспечивать пропитанием. Это знаете, как вот в харидимной семье, очень часто так бывает, что мужчина учится в колеле, и занимается, так сказать, Торой. А женщина вкалывает еще как, потому что у них там при этом очень много детей, нужны деньги. Так вот я раньше думала, ой, какое безобразие. А Рав Тальбек мне объяснил, что это она сама так хотела. Они когда женились, так они об этом договорились, что она хочет иметь заслугу в Торе через него. И так обычно женщина через своего мужа и имеет. Она дает ему возможность заниматься Торой, а она, так сказать, больше на себя берет там, детей и обеспечение материальной семьи. Вот. То есть, что я хочу сказать? Я не хочу сказать, что хорошо, что плохо, что лучше, что хуже. Каждый выбирает для себя. Я хочу только сказать, что в нашем народе это все заложено с самого начала. Еще на уровне, так сказать, на уровне братьев 12. И это все естественно и нормально. И не нужно никого не обвинять, не говорить, что лучше, что хуже. У нас единый народ. И каждый делает свое дело. И слава Богу. Понимаете? А мы делаем каждый свое дело и стараемся его хорошо сделать. Вот, и дай Бог, чтобы все пришли к тому, что дружили, как я, как он сказал, и к Отцу. Понимаете? Чтобы у нас был один большой кибуц. Я не имею в виду, чтобы это был кибуц социалистический или коммунистический, но, так сказать, дружный. Ну, хорошо, вот это вот то, что я хотела рассказать.
Извините, пожалуйста, Татьяна, вот вы рассказывали очень вот такой острый, яркий эпизод из жизни вашей мамы и вашей бабушки, но я понял, что ваша бабушка не еврейка была.
Бабушка не еврейка, я поэтому де-юр делала.
Да, это я понял, что... Хотя внешне по вас не скажешь. Совсем не скажешь.
Да, бабушка была, у бабушки была чисто русская.
Такая, ну, моя... Это и спасло.
Да, это их спасло. Потому что там, где они прятались, в какой-то момент туда пришли немцы. И маму стали тыкать «Юды». И там, значит, нашлась соседка, которая говорила по-немецки. Она говорит: «Что? Какой Юды? Смотри, вот мать, это же русская мать». И вот там еще бабушка, ну, тетя, это было с сестры бабушкины, они были все русские. Вот, красивые такие, знаете, статные такие очень. И чисто русской, ну, такой дворянской они были, дворянская еще. Вот.
Понятно.
Да, вот так вот. А бабушка при этом, понимаете, будучи русской, и все сестры, ни одна из них, никто не вышел замуж за русского. Они все переженились на евреях. И у бабушки был второй муж, тоже еврей. И мамин, значит, соответственно, папа. Она на вылет, ну, очень похожа на своего папу. Вот, интересно, да. Вот такая вот. Я когда стала вот об этом думала перед уроком, то я подумала, что, может быть, еще как-то что-то можно сделать, пока я жива, чтобы вот рассказать. Другое дело, что они же, наверное, требуют какие-то документы. Я не знаю, есть ли эти документы, и где их взять.
Но надо сказать, что ваша бабушка ведь тоже... праведница мира.
Ну, бабушка вообще была очень героическая женщина. Она очень героическая. Как-нибудь расскажу место. Она с Распутиным встречалась, она к нему приходила, чтобы брата освободить от вот этой вот, знаете, армии царской. Там у них был очень талантливый брат, который потом стал народным артистом уже после революции. И она ходила к Распутину, представляете, к такому страшному, чтобы попросить, чтобы он, значит, освободил его от армии. Распутин говорил: «Ой, такая красивая сестричка», значит, целовал ей руки и освободил его от армии. Представляете?
Извините, а фамилия как вот ваш народного артиста?
Павлов. Алексей Алексеевич Павлов. Ну, он был в Иркутске. А потом уже он последние годы со своей женой балериной, они жили в доме ветеранов сцены в Яблочкино под Москвой. Я их там навещала.
Алексей Павлов.
Алексей Павлов, да. Он был, он создал театр в Иркутске и был директором этого театра, ну, главным режиссером этого театра до конца, в общем, жизни, но пока они вот в этот дом ветеранов, ну, когда они уже совсем стали старыми.
Спасибо большое.
А его жена первая была, знаете кто? Вера Барановская. Ну, вы знаете, Барановская, это та, которая сыграла мать вот в этом фильме знаменитом «Мать».
Да, да, помню.
Ну, она его, собственно, вот воспитала. Она была старше его, но очень в него влюбилась. Он был очень красивый и талантливый. Вот чем она... Ой, ну это вот много можно. Рассказывать сейчас не буду.
А вы напишите об этом, обо всем, чтобы да, не ушло.
Надо написать, конечно. Это такой роман был, вообще был, это потрясающее. Ну, там, с этим еще продолжением. Хорошо.
Спасибо большое, Данечка.
Спасибо, да. Спасибо вам.
Спасибо большое, да.
Это было полезно, интересно, то я очень буду рада.
Да. Спасибо большое, Таня.
Да, мне хотелось, да, с вами поделиться. Как-то мы уже, знаете, все-таки у нас такая команда, такая группа, мы уже достаточно близкие люди, и хочется поговорить иногда о таком близком. Да.